В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 августа. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Предвыборная кампания в Абхазии. Таможенный союз для Южной Осетии. Саакашвили объявлен в розыск. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: украинские военные взяли под контроль город Ждановка Донецкой области. Новый лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики признал, что от России получено подкрепление. На севере Ирака при нападении боевиков-исламистов убиты не менее 80 мирных жителей. Украинские военные взяли под контроль город Ждановка в Донецкой области. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере президент Украины Петр Порошенко. В то же время сепаратисты сообщили Интерфаксу, что в районе Ждановки и Углегорска идут позиционные бои. Эти населенные пункты расположены в нескольких десятках километрах от Донецка и граничат с Янакиевой и Макеевкой. Информации о потерях сторон не поступало. Агентство УНН сообщает о боях в Донецке и на направлении Горловка-Янакиево. По данным агентства, в результате массированных обстрелов сепаратистов блокированы действия военных на направлении Шахтерск-Снежная в Донецкой области. Согласно информации УНН, в Луганской области сепаратисты применяют тяжелую бронетехнику. Бои идут в районе Молодогвардейска и на направлении Новосветловка-Хрещеватая, а также в Луганске. Как передает «Украинская правда», Министерство обороны Украины направило к опорным пунктам вооруженных сил в зоне конфликта подкрепление. В составе подразделений военнослужащие, контрактники и призывники. Новый лидер самопровозглашенной так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко признал, что сепаратисты получили от России подкрепление. Речь идет о 1200 бойцах, которые, по словам Захарченко, якобы проходили 4-месячное обучение на территории России. В распоряжение сепаратистов поступили также 30 танков и 120 бронемашин. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы». Накануне Министерство обороны России опровергло сообщение украинской стороны о уничтожении украинской артиллерии части российской военной колонны на востоке страны. Официальный представитель российского ведомства Игорь Коношенков заявил Интерфаксу, что никакой военной колонны, которая якобы пересекала российско-украинскую границу, не существует. Заявление чиновника прозвучало после появившейся информации о телефонном разговоре президента Украины с британским премьер-министром, в котором Петр Порошенко рассказал Дэвиду Кэмерону о ликвидации части российской бронетехники, прибывшей в Луганскую область в ночь на пятницу. Эту информацию подтвердил и представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
Эхо Кавказа. Новости.
США подтверждают свою озабоченность в связи с повторяющимися вторжениями со стороны России на Украину. Эскалация со стороны России деятельности, направленной на дестабилизацию Украины, в последние недели крайне опасна и носит провокационный характер, заявила представитель США. Эта деятельность, по ее оценке, включает в себя поставку боевиков и танков, боевых бронированных машин, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Россия также вела артиллерийский и ракетный обстрел Украины с территории России на регулярной основе и передвинула несколько ракетных установок и ракетные системы земля-воздух через границу, в том числе свои новейшие системы ПВО, напомнила она. Представительница американской администрации обратила внимание, что вчера президент Путин пообещал сделать все, что во власти России, чтобы положить конец конфликту на Украине. По ее словам, он может начать с прекращения обстрелов территории Украины, с прекращения поставок оружия, поддержки и выделения наличных денег сепаратистам, а также закрытием границы для боевиков. в том числе содействуя эффективной миссии мониторинга границы под эгидой ОБСЕ. США решительно поддерживает усилия по оказанию гуманитарной поддержки Луганску через Международный Красный Крест, при условии, что все условия и методы, установленные Красным Крестом и правительством Украины, согласовываются и строго соблюдаются всеми сторонами. На севере Ирака при нападении боевиков-исламистов убиты не менее 80 мирных жителей, в основном езиды. Как сообщают иракские власти, боевики экстремистской суннитской группировки «Исламское государство» в пятницу атаковали деревню Кочу в провинции Найнава у границы Сирии. Представитель курдских вооруженных формирований сообщил, что похищены несколько женщин и детей. В интервью агентству «Франс Пресс» экс-министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари назвал такое нападение расправой. Курдские силы при поддержке американской авиации ведут бои с повстанцами-исламистами и спасли уже десятки тысяч мирных езидов и христиан, которых боевики заблокировали в селениях на склонах горы Синджар и заставили под угрозой смерти принять ислам. Участники восстания радикальных суннитов во главе с группировкой «Исламское государство» с начала июня захватили обширные территории на севере и западе Ирака. Папа Римский Франциск, посещающий с апостольским визитом Южную Корею, сегодня отслужил мессу в центре Сеула. Он осудил углубляющиеся различия между богатыми и бедными и призвал верующих услышать голоса обездоленных. Глава Римской католической церкви причислил к лику блаженных 124 южнокорейских католика. В Южной Корее, население которой составляет около 50 миллионов человек, каждый десятый католик. Как сообщает Евроньюз, на церемонии в центре Сеула присутствовали около 800 тысяч человек. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с губернаторами. В ходе рабочей встречи в администрации правительства речь шла о ситуации в регионах. Глава правительства заслушал промежуточный отчет государственных поверенных о текущих проектах в регионе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Предвыборная кампания в Абхазии в самом разгаре. Ежедневно кандидаты в президенты самопроглашенной республики проводят по нескольку встреч с избирателями, рассказывает Олеся Вартанян.
Аслан Бжания поставил перед собой непосильную задачу. С первых минут своих выступлений он пытается убедить избирателей, что не является ставленником Александра Анквап, хотя и объединил в своей команде людей из его ближайшего окружения. Бжания не выступает с открытой критикой прошлого абхазского лидера, но готов предложить то, что для Анкваба было неприемлемо. Это коалиционное правительство с политическими конкурентами.
В связи с этим мы намерены вести постоянный системный диалог со всеми политическими силами, общественными движениями, политиками, этническими группами.
Монотонно перечислял Бжания вчера во время встречи с избирателями в центре поселка Синоп неподалеку от Сухуми. Для 51-летнего Аслана Бжания эта предвыборная кампания – первая попытка стать публичным политиком. Всю свою жизнь он провел в закрытых кабинетах последние 4 года на посту руководителя главного разведывательного управления Абхазии. Часть людей приходят на его предвыборные встречи, чтобы просто вживую увидеть начальника СГБ. На каждой из встреч Бжания произносит одну и ту же заранее подготовленную и заученную речь на 10 минут. Пока он выступает, вокруг кружит группа его телохранителей из числа местных и российских специалистов. Они одеты, как обычные отдыхающие. На груди черные барсетки с оружием, спрятанным подальше от глаз обывателей. Сторонники Бжания с удовольствием рассказывают избирателям, что в годы его работы на посту главы СГБ абхазская сторона арестовала около 15 человек по обвинению в терроризме и шпионаже в пользу Грузии. Они также говорят о раскрытии дел о покушении на Александра Анквап, убийств российского дипломата Дмитрия Вишернева и бизнесмена Сергея Климонтовича. Главное, что обещает Бжания – помочь Абхазии укрепить союз со стратегическим партнером. Для этого, в частности, он готов создать коллективные вооруженные силы с Россией, а также пересмотреть режим охраны границы вдоль реки Ингури.
Это не значит, что у нас не будет пунктов пропуска на этом участке государственной границы. Это означает, что сама граница будет наглухо закрыта. Будут работать пункты пропуска, и перемещение людей и грузов будет исключительно под контролем государственных органов.
Бжания не вдается в детали, каким на практике будет этот новый режим. Следует ли ожидать, к примеру, строительства проволочных заграждений, вроде тех, что возводят вдоль де-факто границы Южной Осетии? Александр Анквап выступал категорически против схожих сооружений вдоль Ингурии. Сотрудничество с Москвой поможет Абхазии вернуть транзитную функцию, уверен Бжания. Он обещает восстановить портовое хозяйство, чтобы, кроме всего прочего, Сухуми смог вновь принимать в своей бухте круиз. Лайнеры. Бжания согласен и на открытие железной дороги, которая, как он сказал, соединит Россию с Арменией и Ираном. Но самые грандиозные планы у него насчет Сухумского аэропорта. Кандидат в президенты обещает открыть абхазское небо в следующем году.
Так, в свое время говорил Петр Первый, начиная закладывая город Петербург. Он называл этот город окном в Европу. У нас аэропорт будет окном в Россию, в Европу и в мир. И поэтому этот проект мы обязаны реализовать, и мы его обязательно реализуем.
Схожие обещания в Абхазии звучат уже не первый год, но люди на встречах не акцентируют на этих декларациях свое внимание. Вопросы, которые они задают Бжане, все больше о бытовых проблемах, разрушающемся доме, недостроенном парке во дворе высотки и муниципальном транспорте. Молодой брюнет в белой рубашке вчера оказался одним из немногих в толпе, кто решил подойти к микрофону с иным вопросом.
Вот существует ли опасность того, что спецслужбы недружественных нам государств могут устроить какую-либо провокацию в предвыборный период?
Бжане эта тема явно пришлась по душе. Он даже похвалил молодого человека за столь интересный вопрос. Ответ Бжане оказался на удивление подробным. Он стал рассказывать о возможной попытке с помощью СМИ столкнуть кандидатов и дестабилизировать обстановку.
Может быть создан какой-то фильм, который компрометирует группу лиц или в целом идею нашей государственности. Этот фильм может быть смонтирован, могут быть приглашены актеры, которые внешне похожи на тех или иных государственных деятелей. Туда может быть с помощью монтажа наложен голос, могут быть сделаны вбросы якобы о имеющих место телефонных переговоров между одним лицом с другим,
говорил Бжания. Спустя час тот же самый молодой человек появился на следующей встрече Бжания на другом краю города, в новом районе. На мои расспросы, является ли он членом предвыборного штаба или работает в госорганах, парень отрицательно помахал головой. Через минуту брюнет пропал из виду и вопросов Бжания больше не задавал. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Сухуми.
Трое из четырех кандидатов президента самопроглашенной республики Абхазия, Рауль Хаджимба, Мираб Кишмаря и Леонид Дзябжба, подписали в Сухуми общественно-политический договор с представителями общественности. Аслан Бжани отказался от подписания этого документа, рассказывает Елена Заводская.
В соответствии с подписанным общественным договором кандидаты в президенты берут на себя определенные обязательства, которые должны выполнить в случае их избрания. Со стороны общества под договором поставили подписи лидеры большинства политических партий, общественных движений, руководители профессиональных союзов и различных организаций. На встрече с журналистами в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия подписанный договор прокомментировали кандидаты в президенты Рауль Хаджимба, Леонид Дзябжба и Саид Улоу, кандидат в вице-президенты, идущий в паре с кандидатом в президенты Мирабом Кишмари. Пояснение дал и Аслан Басария, эксперт фонда АЙНАР, сотрудники которого работали над текстом этого документа. В соответствии с общественным договором кандидаты в президенты берут на себя обязательство придерживаться незыблемости суверенного статуса Абхазии и не допускать ревизии идеи независимости Абхазии, разработать меры протекционистского характера, направленные на сохранение абхазского языка и культуры, не принимать решения, которые могут нанести ущерб государствообразующему народу Республики Абхазия, организовать независимый аудит энергетической отрасли и разработать доктрину энергетической безопасности. собственности, национализировать незаконно приватизированные объекты, представить общественности список государственного имущества, приватизированного с 1993 по 2014 годы, ввести мораторий на принятие нормативных актов, разрешающих иностранным гражданам приобретение жилья на территории Абхазии до разработки государственной демографической программы и проведения общественных слушаний по этому вопросу, обеспечить независимость контрольной палаты от исполнительной власти и внедрить казначейскую систему исполнения бюджета, обеспечить открытость и гласность в работе государственных структур, установить мораторий на разработку полезных ископаемых до принятия экологической доктрины. Есть в договоре и другие пункты, а также обязательство не применять силу и решать все спорные вопросы только путем переговоров. Кандидат в президенты Рауль Хаджимба, комментируя факт подписания общественного договора, сказал:
«Я благодарен тем, кто занимался этим, но инициатива исходила от нас. Об этом я говорил, выступая на встрече с интеллигенцией, и говорил о том, что необходимо подписать некий общественный договор, который позволит минимизировать опасности в ходе выборной кампании. Что касается самого документа, несмотря на то, что я его подписал, да, есть определенные какие-то оговорки, но в целом документ достаточно объективен, и если кто из нас готов придерживаться этих положений, то это, наверное, будет позитивно в целом для нашего общества».
Кандидат в президенты Леонид Дзябжба отметил:
«Я считаю, документ неплохой, есть некоторые замечания. Вообще правильно, я считаю, общество, когда выносит такие требования, предложения, я тоже подписал, надо заранее закреплять многое, что должен выполнять новый избранный президент. Если это заранее делается, ничего здесь такого нет. Общество должно знать. А то во время предвыборной агитации говорится одно, а после того, как приходит во власть, начинают делать совершенно другие вещи».
К ним присоединился и позитивно оценил факт подписания договора кандидат в вице-президенты Саид Лолуа. Представитель фонда «Айнар» Аслан Басария так прокомментировал отказ кандидата в президенты Аслан Абжания подписать документ:
«Мы общались с представителями партии «Амцахар», мы общались с представителями штаба Аслана Абжания. Терминология была следующая, что документ достаточно интересный, есть какие-то пункты, которые устраивают, есть пункты, которые не устраивают, но в целом такой договор мы не подпишем. Причина это, наверное, не совсем ко мне вопрос, будут возможности, можно задать этот вопрос кандидату в президенты».
Присутствующие выразили удовлетворение по поводу достигнутого соглашения и поздравили друг друга. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии две политических партии, «Справедливая Осетия» и «Народная партия», обратились к спикерам Верхней и Нижней палаты российского парламента с просьбой рассмотреть возможность вступления самопроглашенной республики в таможенный союз. На первых порах говорится о обращении до признания Южной Осетии Белоруссией и Казахстаном в качестве ассоциированного члена или иной согласованной форме, не противоречащей договоренности между членами таможенного союза. Конец цитаты. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Николая Силаева, это довольно странное обращение. Во-первых, никакого ассоциированного членства таможенный союз не предусматривает. Во-вторых, Россия уже сделала все, что могла, и в части интеграции Южной Осетии в российское пространство, и в части экономической помощи, безопасности и перспективы развития республики. Большего от нее ожидать не приходится, говорит Николай Силаев.
Членство в таможенном союзе упирается в признание со стороны Беларуси и Казахстана, а этого признания, как сейчас уже понятно, в обозримом будущем не будет. И, на мой взгляд, это членство, даже если бы оно было возможно, вряд ли что-то добавило бы, что-то принципиально изменило бы в текущем положении дел. То есть вот какой-то палочки-выручалочки, которая вдруг вытянет Южную Осетию оттуда, где она находится, на мой взгляд, не существует. Не существует какого-то такого одномоментного решения, которое все исправит. Я бы скорее предположил, что две югоостинские партии ищут еще какой-то повод прославиться. По-моему, просто за этим больше ничего не стоит.
Уже больше года между Россией и Южной Осетией действует льготный таможенный режим, по которому от пошлин освобождены все товары, за исключением алкогольной продукции и сахара. ГСМ облагается пошлинами лишь в части импорта сверхквоты, которая по своим объемам сопоставима с годовым потреблением республики. По словам югоостинского эксперта Роланда Келихсаева, из-за отсутствия собственного производства республика не смогла воспользоваться этими преференциями в полной мере, наполнить их реальным содержанием. А значит, никто не может оценить, достаточно их или нет. Соответственно, пока республика не исчерпает уже предоставленные возможности, просить чего-то сверх этого, по меньшей мере, легкомысленно, говорит Ролан Келихсаев.
Проблемы здесь, куда ни посмотришь, они везде. Для нас главное пока разобраться, почему мы ничего не производим. Представляете, на этот год сельское хозяйство в бюджете не заложено ни одного рубля. И мы хотим, чтобы какой-то урожай у нас был. То есть это все внутренние наши проблемы. Мы должны с ним внутри разобраться, выстроить эффективную политическую систему, экономическую систему, чтобы у нас все заработало. И уже после этого выходить с какими-то предложениями с России.
По мнению Роланда Келихсаева, в этом обращении видна нацеленность местных элит на постоянный поиск источников проблем и их решения вовне республики. Мол, нам мешают внешние враги и недостаточно помогают внешние друзья. Но все проблемы внутри, они во взаимоотношениях внутри общества, общества и власти. В результате этой подмены внутриполитический дискурс теряет всякий смысл, а сигналы республики во внешний мир выглядят абсурдно. По определению Роланда Келихсаева, это как требовать изменения правил дорожного движения вместо того, чтобы подчинить автомобиль. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Родственники арестованных по обвинению в измене родине, братьев Пухкаевых, говорят, что заключенным не дают общаться с российскими адвокатами. Сами братья в минувший понедельник нанесли себе телесные повреждения. Игоря и Батыра Пухкаевых югоостинские правоохранители задержали месяц назад. Уголовные дела против них были возбуждены Генпрокуратурой самопровозглашенной республики еще в 2008 году по обвинению в сотрудничестве с созданной в Тбилиси администрацией Южной Осетии под руководством Дмитрия Санакоева. Рассказывает Жанна Тарханова.
Братья Пухаевы нанесли себе раны в области брюшной полости в изоляторе временного содержания в минувший понедельник. На крайнюю меру заключенные пошли после того, как к ним не пустили российских адвокатов, ссылаясь на то, что материалы дела содержат государственную тайну. Вслед за арестом Батыр Пухаев объявил голодовку и прекратил ее только 3 дня назад после нанесения себе телесных повреждений. Братьям была оказана медицинская помощь, и их вернули в ВВС. Впрочем, видеться с заключенными не дают не только российским адвокатам, но и родственникам, говорит брат заключенных Инал Пухаев.
Он конечно из-за того, что никого не подпускают, адвоката не подпускают, Владикавказа, сейчас все.
Вот кто не подпускает?
Никого не допускают, не знают, какое их состояние. В СИЗО они находятся, а допустим, выводят в КГБ.
Кто занимается следствием? Следствие кто ведет? Военная прокуратура или КГБ?
Адвокат Пухаевых, руководитель адвокатского бюро за права человека Джабраил Габачев, говорит, что направил жалобы на действия югоостинских правоохранителей в Россию, так как Пухаевы российские граждане. Габачев считает, что вмешательство российских властей заставит югоостинских силовиков уважать закон.
Есть в Конституции положение, что Российская Федерация оказывает помощь своим гражданам. А они граждане Российской Федерации, проживали в Северной Осетии, зарегистрированы здесь, отсюда и уехали. Вот и все.
Пухаевы являются гражданами еще и Грузии. Кто должен заниматься их судьбой, Россия или Грузия?
Ну, в состоянии здоровья им помогли и оказали помощь. Я сегодня как раз разговаривал с уполномоченным по правам человека. Он тоже занимается этим. Он занимается через главу республики Мансурова. Мансуров же уполномоченный, официальный представитель президента. Подготовил документ от имени главы республики на имя президента Южной Осетии, но почему-то Мансуров пока не подписывает и не отсылает.
Говорит Джабраил Габачиев. Как сообщают мои источники, негласное разрешение на приезд в республику на похороны матери братья Пухаевы получили от главы службы внешней разведки Суслана Гатикоева и генерального прокурора прокурора республики Мераба Чигоева. Дело в том, что до сотрудничества с Дмитрием Санакоевым Пухаевы поддерживали дружеские отношения со многими видными южными осетинами, занимающими сейчас в Цхинвале высокие посты. Неудивительно, что ни одно должностное лицо в Южной Осетии не сделало никакого официального заявления за месяц с момента ареста Пухаевых. Единственным, кто высказался по этому делу, был спикер парламента Анатолий Бибилов, заявивший, что ничто не может их оправдать, так как Пухаевы предали родину. Как утверждает брат заключенных Инал, в личных беседах с ним чиновники выражают сочувствие и ссылаются на уголовное дело, открытое еще при Эдуарде Кокойте. По утверждению самих Пухаевых, именно экс-президент организовал их преследование. Они говорят, что честны перед осетинским народом и вынуждены были просить убежища в Грузии под давлением силовиков, действующих по указанию Кокойте. Позицию арестованных разделяют и некоторые высокопоставленные югостинские чиновники. В неофициальной беседе с родственниками Пухаевых генпрокурор Мераб Чигоев якобы сказал, что, цитата, «уголовное дело есть, открыто при Кокойте и поделать с ним ничего не может». Конец цитаты. По мнению моих источников, югостинские власти поставлены в неловкое положение. Получается, что именно они заманили Пухаевых в ловушку, дали гарантии безопасности, но обеспечить их не смогли или не захотели. Пожалуй, единственным выходом, позволяющим всем сохранить лицо, остается побег заключенных из тюрьмы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Большинство депутатов Сакребула-Тбилиси выступает за аннулирование соглашения заключенного между компанией «Сити Парк», которая ответственна за городские парковки, и мэрией столицы. По мнению депутатов, компания лишь обогащается за счет граждан, но не выполняет свои обязанности. А в самой компании заявляют, что договор с мэрией заключен до 2022 года, и они не собираются его разрушать. Подробности в материале специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
Компания «Сити Парк», которая выиграла объявленный городской мэрии тендер в 2007 году, пользуется дурной славой у автолюбителей столицы. Эмоции тбилисцев легко понять. Стоит на пару минут оставить машину на разлинованной компанией проезжей части, и вас могут не просто обязать заплатить за это 10 лари, но и волочь машину на штрафную стоянку, увеличив таким образом плату до 65 лари. Особо много шума наделал случай, когда эвакуатор «Сити Парк» увез машину, в которой спал малолетний ребенок. Член Сакребулу Алеко Элисашвили считает, что компания «Сити Парк» ничего не предприняла для увеличения парковочных зон, зато хорошо потрудилась, чтобы обобрать граждан.
Компания не выполняет свою основную функцию, состоящую в обустройстве стояночных мест. Вместо этого они разлиновали уже существующие паркинги и уже седьмой год, являясь монополией, занимаются похищением автомобилей. Особые подозрения депутатов вызывает засекреченный текст договора, заключенного между компанией и мэрией. Что может быть секретного в деятельности обычной компании, отвечающей за паркинг? Горожане должны знать, кто дал право этой организации заниматься официальным рэкетом.
Элисашвили подчеркнул, что в тексте договора было заложено обязательство по созданию новых подземных и надземных автостоянок. Однако компания игнорирует этот пункт договора, занимаясь лишь обслуживанием существующих до их прихода стоянок. В компании «Сити Парк» с доводом Сакребулу не согласны, считая, что они выполняют все пункты заключенного с мэрией договора. В специальном заявлении для прессы менеджер компании Левант Абатадзе заявил, что по договору она не обязана строить новые парковочные места. В настоящий момент «Сити Парк» 60% выручки перечисляет в городской бюджет, а остальные 40% идут на нужды компании. Однако депутат Сакребулу Шалва Огубаидзе считает, что в компании лгут, когда говорят о таких пропорциях в распределении средств. Текст договора составлен таким образом, что провести аудиторскую проверку муниципального имущества, переданному компании, невозможно. Исходя из этого, невозможно вести учет за прибылью, которую получает Ситипарк, убежден Шалва Укбаидзе. Он уверен, что итоги проверки компании раскроют многие подробности деятельности бывших отцов города.
Вопрос по деятельности данной компании должен быть адресован бывшим властям города, которые под личиной заботы о благополучии граждан занимались их грабежом. В течение 7 лет соглашение между Ситипарком и мэрией находилось под замком. Однако сейчас идет скрупулезное изучение документа, по результатам проверки которого будет составлено заключение, которое отправит бывших высокопоставленных чиновников на скамью подсудимых. Депутаты большинства доведут до конца этот процесс.
Заявления городских депутатов перекликаются с теми, что недавно сказал новоизбранный мэр Давид Нормания. Он уверен, что компания «Ситипарк» будет лишена возможности заниматься разбоем на улицах Тбилиси. Нормания также заявил, что несмотря на желание руководства компании, ему все же придется вложить средства в строительство новых автостоянок. Итоги затянувшегося спора между «Ситипарком» и властями города станут известны в ближайшие дни. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 августа. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с губернаторами. В ходе рабочей встречи, которая прошла сегодня, 16 августа, в администрации правительства речь шла о ситуации в регионах. Глава правительства заслушал промежуточный отчет государственных поверенных о текущих проектах в регионах. Премьер заинтересовался ситуацией в пострадавших от стихии регионах и поручил губернаторам оперативно реагировать на проблемы. По данным портала «Грузия онлайн», на встрече присутствовал глава департамента по связи с регионами и органами местного самоуправления администрации правительства Акаки Чхинкели. Главная прокуратура Грузии публикует документы, отражающие расходы на косметические процедуры экс-президента страны Михаила Саакашвили. Как сказано в заявлении ведомства, материалами следствия установлено, что в 2009-2012 годах на косметические процедуры Михаила Саакашвили и его близких было израсходовано 673 тысячи лари. Из них непосредственно на процедуры экс-президента около 400 тысяч лари, сообщает портал «Грузия онлайн». Что касается заявления Михаила Саакашвили о ненадежности полученных доказательств, ведомство объясняет, что по данному уголовному делу получено не одно достоверное доказательство и фактическое обстоятельство, которые подтверждают, что из бюджета специальной службы государственной охраны на личные нужды Михаила Саакашвили и его окружения было потрачено 8 837 500 лари. Для подтверждения этого в деле есть вся необходимая бухгалтерская и отчетная документация, отражающие траты и средств специальной службы государственной охраны, сообщает главная прокуратура. К заявлению прокуратуры прилагаются отображающие траты документы. Главная прокуратура планирует сделать доступными для общества и другие существующие в деле доказательства. Правительство Грузии готовит ряд налоговых льгот для сельского хозяйства, которые позволят снизить налоговое бремя и тем самым стимулировать аграрное производство. Над проектом параллельно работают в правительстве и парламенте Грузии. При этом следует учитывать, что сельскохозяйственное производство уже освобождено от уплаты НДС. Кроме того, кооперативы освобождены от уплаты подоходного налога и налога на прибыль.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Бывший сотрудник МВД Грузии Олег Мельников признал свою вину по всем пунктам обвинения по громкому делу о смерти Сандро Гирглиани. Кроме того, он дал показания против многих высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе президента Саакашвили. Это вызвало одобрение у действующей власти, а оппозиция, между тем, заговорила о давлении на свидетеля. Рассказывает Михаил Гегиков.
Спустя 8 лет после убийства 28-летнего Сандро Гергуляни в причастности к нашумевшему делу сознался бывший высокопоставленный чиновник МВД Олег Мельников. На вчерашнем заседании Тбилисского городского суда он рассказал о том, как, сидя в кафе на улице Шарден, супруга Ванумера Бишвили Тако Салакая попросила бывшего главу Департамента конституционной безопасности Дату Ахалая вмешаться в инцидент Сандро Гергуляни и его подруги Тамар Майсурадзе. Девушка была в кафе с высокопоставленными сотрудниками МВД и супругой министра.
Она пожаловалась Тако Салакая на то, что ее беспокоит парень. Салакая попросила Ахалая помочь ей, после чего он начал звонить по телефону. Он звонил Метровелли, потом поручил мне увидеться с Метровелли. Ахалая показал мне двух парней, сидящих за соседним столиком, и велел их задержать.
Олег Мельников рассказал на суде и о том, что Дата Ахалая согласовал убийство Гергуляни с тогдашним главным прокурором Зурабом Адеишвили и президентом Михаилом Саакашвили. По словам Мельникова, президент гарантировал помилование подставным сотрудникам МВД, которых, согласно плану Ахалая, осудили по этому делу. В довершение всего подсудимый признался в том, что Дата Ахалая заставил его подписать ложные показания. Слова Мельникова пришлись по душе членам правительства и лично главе Кабмина. Иракли Гарибашвили заявил, что привет соответствует решение каждого человека сотрудничать со следствием. Он в очередной раз пообещал, что справедливость будет восстановлена. Адвокаты Михаила Саакашвили и Даты Ахалая, а также лидеры нацдвижения, в свою очередь, говорят о том, что Мельников не выдержал давления со стороны прокуратуры. По мнению оппозиционного депутата Давида Дарчиашвили, заключенного вынудили дать показания против бывших высокопоставленных чиновников, в частности, Михаила Саакашвили.
Есть две причины, по которым не стоит верить показаниям Мельникова. Во-первых, на него оказывается давление угрозой задержания членов его семьи. Второе – это тенденция со стороны прокуратуры опираться на показания людей, имеющих проблемы личного характера. И еще они зачем-то умудрились приплести к этому делу Саакашвили.
Дело Гергуляни стало одним из самых резонансных за годы правления Саакашвили. В 2006 году Тбилисский городской суд осудил по нему 4 бывших сотрудников Департамента конституционной безопасности МВД Гиу Алани, Автандила Абцаури, Александра Гачава и Михаила Бибилуридзе на 7 и 8 лет лишения свободы. Всех 4 через 2 года в ноябре 2008 помиловал Михаил Саакашвили. Им сократили сроки заключения в половину, а в сентябре 2009 их вовсе освободили досрочно. Семья Гергуляни назвала дело политическим и обратилась с иском в Страсбург. Европейский суд по правам человека признал, что расследование было лишено надлежащей независимости, беспристрастности и объективности, а также то, что власти Грузии не смогли выявить полную правду об обстоятельствах смерти Сандро Гергуляни. Соответственно, не последовало и адекватного наказания всех ответственных лиц. Адвокат семьи Гергуляни Давид Джандиери не видит оснований сомневаться в правдивости показаний Олега Мельникова. По словам юриста, именно на этой версии произошедшего настаивает семья убитого. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутренний розыск. В прокуратуре страны заявили, что постановление об объявлении Саакашвили в розыск уже передано в Министерство внутренних дел. Экс-глава государства обвиняется в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили, в незаконном разгоне митинга 7 ноября 2007 года, во вторжении в телекомпанию «Имеди» и растрате бюджетных средств, рассказывает Серго Бригвадзе.
Бывший глава государства Михаил Саакашвили будет задержан сразу после пересечения границы Грузии, если он возвратится в страну, заявили в прокуратуре. Во внутренний розыск экс-президент был объявлен после того, как Тбилисский городской суд вынес решение об аресте Саакашвили в качестве меры пресечения. Основанием тому послужили выдвинутые бывшему президенту последние обвинения в растрате бюджетных средств в крупном размере. Сам Саакашвили называет эти обвинения ложными. В прямом эфире в интервью телекомпании «Рустави-2» Саакашвили, находящийся в Нью-Йорке, сказал:
«Мы задокументировали каждый потраченный тетри, как это делалось при нашем правительстве, когда не было коррупции, и передали новому правительству. Все это, документацию, унес и запер свой в сейфе Иванишвили. После этого они опубликовали в прессе 2-3 фальшивых документа, У них ведь были заполненные счет-фактуры. Именно поэтому я не раз выступал с инициативой и говорил новому правительству: опубликуйте всю информацию о затратах, обнародуйте ее скорее, чтобы не появилось вопросов.
Представители правящей партии комментарии Саакашвили всерьез не воспринимают. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в ходе интервью Саакашвили выглядел взволнованным и напуганным.
Это были заявления типичного диктатора. Как можно обслуживание массажиста и другие миллионы затраты называть нормой? Это исключено. И я еще раз заявляю, Грузию завершилась эпоха безнаказанности. Каждый гражданин теперь равен перед законом.
Тем не менее, адвокат Михаила Саакашвили Отар Кахидзе считает решение прокуратуры Грузии об объявлении экс-президента во внутренний розыск бессмысленным.
Какой смысл объявлять во внутренний розыск человека, который не находится в Грузии? Он находится за границей, мы все это знаем, и он беспрепятственно перемещается из одной страны в другую. Никаких правовых последствий, естественно, у внутреннего розыска не будет. Похоже, они не надеются, что суд США после прослушивания этих дел примет решение об экстрадиции. У них есть опыт с делом Давида Кизарашвили.
Директор Центра политических технологий Кахик Кахишвили поясняет, что объявление обвиняемого во внутренний розыск – обязательная процедура перед подачей заявления в Интерпол.
Если человеку предъявляют уголовные обвинения в то время, когда он не находится в Грузии, а судья в качестве меры пресечения выносит решение об аресте скрывающегося человека, в любом случае на первом этапе следователь объявляет его во внутренний розыск. Этим занимается МВД. В рамках процедуры министерство проверяет все адреса, по которым может находиться обвиняемый, выясняет, не пересекал ли он границы, и после того, как установит, что он покинул страну, передает информацию об этом инициатору следствия, после чего инициатор решает, объявлять или нет обвиняемого в международный розыск.
Между тем, совершенно очевидно, что Саакашвили в Грузию в ближайшее время возвращаться не собирается. Более того, он считает, что решения Тбилисского городского суда и прокуратуры не помешают ему свободно передвигаться по миру, и он не собирается просить у кого-либо политического убежища. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему рубрика «Взгляд из». Слово московскому публицисту Вадиму Дубнову.
Михаил Саакашвили предстанет перед грузинским судом, только если грузинский командос захватит его в США, что маловероятно. И это правильно. Судя по повестке судебного дня, обещанного прокуратурой, под видом суда над личностью готовится Нюрнберг грузинского масштаба, то есть облегчению подвергнется эпоха. А с этим есть большие двусмысленности. Вообще говоря, любой суд над политическим явлением – признак очень большого исторического консенсуса, для которого должны совпасть интересы всех антагонистов. А эта вероятность по нынешним временам сопоставима с вероятностью добровольной сдачи Саакашвили в руки правосудия. Но даже в этом небывалом случае приговор, пусть даже самый с формальной точки зрения справедливый, для изрядной части населения станет лишь воплощением не возмездия, а мести. Эти подозрения грузинская власть, увлеченно участвующая в процессе, и не пытается опровергнуть, но это как раз не важно. Может быть, Саакашвили и в самом деле злодей. Но даже с формальной точки зрения его судят примерно за то, за что можно судить едва ли не всех постсоветских президентов, бывших и настоящих. Что может и неплохо, но опять же вызывает вопросы с очевидными ответами, с которыми опять же никто не спорит. Дело даже не в том, что общество расколото, это тоже не так. И радикально разные отношения к бывшему президенту не линия фронта вроде той, что разделяет россиян по украинскому вопросу. Спор о том, был ли Саакашвили людоедом, увлекает только энтузиастов, мужчина которых, впрочем, может поглотить любого. О сути эпохи спор не идет, а спор о личности всегда беллетристика, особенно в Грузии. В этом все и дело. И ненавидящие Саакашвили правы. Он в прошлом. Вместе со своей эпохой. Только не потому, что его сторонники безнадежно проигрывают выборы. Просто решены или, наоборот, окончательно не решены задачи, которые эта эпоха должна была решить. И проигрывали созданная Саакашвили сила в измененной им стране и людям из той же политической генерации, что он сам. Или кто-то, помимо претензий личного счета, может при помощи хоть одну причину, которая могла бы помешать нынешнему премьеру или президенту в свое время оказаться в его команде. Так что Нюрнберг вырисовывает какой-то наоборот, какой-то даже анти-Нюрнберг. чего хотел, чем душевно болел, или каким титаном мысли был человек, которого звали Михаил Николаевич Саакашвили, вопросы уже нисколько не политические. Саакашвили уже в истории, он не является политическим фактором, спорить можно о его месте в энциклопедиях и о том, заслужил ли он это место. Можно продолжать спорить о его реформах, о роли в них личности, о том, является ли суд частью контрреформации, и что власти с этим делать, потому что контрреформация может смести ее саму. Но суд интересует роль личности только в избиении оскорбившего его жену депутата. И таких эпизодов еще вдосталь, говорит прокуратура. Зачем? Ответ про торжествующую справедливость не подходит. Может быть, в отношении Саркози в такой ответ еще кто-то и поверит. А кто не поверит, тот объяснит свой скепсис тем, что Саркози действующий политик. Как действующим политиком была в нужное время Юлия Тимошенко. Саакашвили не является актуальной политической фигурой, а репутация страны, в которой юридическая чистота превыше всего, у Грузии не больше, чем у Украины. И власти надо доказать, что это не просто месть. И не просто идеальное воплощение программы этой власти, которая сводится к одному простому тезису о том, что она не Саакашвили. Но для того, чтобы это доказать, власти надо подниматься до философских осмыслений проблем перед ней стоящих. Грузия осталась такой же советской, как и ее соседи в главном, в умении власти ценить или лелеять собственную безответственность. Эту неизменность не компенсирует никакое лидерство в мировых рейтингах ведения бизнеса. Известно, что власть типа Саакашвили не может позволить себе проиграть, потому что проигрыш отдаст ее под суд последователям. Но оказывается, что это ловушка и для них. Устраивая суд, который только и может выглядеть первым победителем, последователи крепят стиль предшественника, обрекая на этот стиль и тех, кто придет после них. Тем отчаяннее, чем дольше будут сопротивляться своему уходу, а уж в этом можно не сомневаться. И так по кругу, который на наших широтах выглядит заколдованным. Из ловушки нынешняя грузинская власть это так, что не заметила, что у нее попало. В этом, впрочем, она, возможно, не лукавит. Суд на Саакашвили, конечно, в чем-то контрреформация. Но гораздо важнее то, что еще и воспроизведение стиля. За него в наших краях судить никого не принято. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В среду Кити Бочаришвили побеседовала с экспертами в рубрике «Не круглый стол».
Сегодня у нас в гостях глава организации «Приоритет права человека» Лия Мухашавия, юрист и правозащитница, и политолог, представитель ассоциации реформ Грузии Элене Хоштария. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Калбатон Лия, у меня к вам первый вопрос. Я хотела бы услышать ответ от вас как от юриста. Все обвинения, которые мы услышали в эти дни в адрес Михаила Саакашвили, ну и участие в деле Гербляни, обвинения в превышении служебных полномочий во время разгона митинга в ноябре 2007 года, присвоение телекомпании «Меди» и, наконец, вот расходование колоссальных бюджетных средств на личные нужды и нужды членов своей команды. Всего этого для цивилизованных стран было бы достаточно, чтобы привлечь к ответственности высокопоставленное лицо в государстве?
Да, абсолютно было бы достаточно и более чем достаточно, потому что мы только что наблюдали, как бывшего президента Франции Саркози привлекли к уголовной ответственности из-за меньшей степени нарушений закона, и он был привлечен к ответственности. Так что это более чем достаточно в отношении нашего бывшего президента тоже.
Калбатано Елене, вот мы услышали ответ юриста. Почему тогда получается так, что на том же Западе у Саакашвили нашлось такое большое количество защитников?
Во-первых, вопрос, наверное, не очень корректно поставлен, потому что не у Саакашвили на Западе оказались защитники, а защитники, во-первых, процесса демократического развития в Грузии и вообще демократии и западного будущего Грузии. Вот те люди, которые говорят о нарушениях закона, о нарушениях прав человека, о политическом преследовании, они в первую очередь заботятся о стране, о нашем европейском будущем, а не конкретно о каких-то личностях, там будет это Саакашвили или кто-либо другой. Политический контекст, в котором все это происходит, это явная политическая борьба правительства с основной оппозиционной партией. Мы видим, что премьер-министр не скрывает своей цели, что он хочет уничтожить политическую оппозицию, во-первых, А во-вторых, мы видим, что это не первое лицо, и я боюсь, что не последнее, которое ключевое, причем лицо из оппозиции, которое находится уже, кстати, в заключении, даже без пока еще решения суда. И в-третьих, мы видим, что эти преследования, они исключительно против политических оппонентов, а не, например, тех людей, которые тоже совершают криминальные деяния, там, например, физические конфликты с представителями национального движения, там просто избили несколько представителей национального движения, и никто даже не расследует эти случаи. Я бы даже сказала, что правительство своими заявлениями часто поощряет такие действия. То есть такие интенсивные расследования происходят исключительно против оппозиции. Я могу сказать, что очень сложно найти политического деятеля в Грузии, которому нельзя придраться и найти какой-то повод для того, чтобы его преследовать. Например, в случае Тимошенко там были, естественно, какие-то нарушения, но если учитывать весь политический контекст, это однозначно является политическим преследованием. Сравнивать ситуацию с Саркози это абсолютно некорректно, потому что там это абсолютное исключение. Во-первых, во-вторых, там все соблюдают презумпцию невиновности. Сам президент вышел и сказал, что никто не может еще говорить о вине Саркози, пока не будет доказано обратное. И, в-третьих, в общем, доверие к судебным институтам или вообще к закону, конечно, там гораздо выше. А вот все эти случаи, то есть политическая борьба, selective justice и те методы нарушения, кстати, юридические, которые были, например, в случае бывшего мэра Тбилиси Угулава, это был просто комический случай, когда суд дал ему право выехать из страны, его на второй же день арестовали за тот же выезд, или не расследование, например, незаконного вывода бывшего министра внутренних дел из тюрьмы. Вот такие случаи, конечно, являются очень серьезной основой для тех заявлений, которые мы слышим с Запада. И это не отдельное заявление, а это заявление практически всего международного сообщества, естественно, кроме России.
Калбатыну Элина, я согласна с вами в одном пункте. Иногда мне тоже некоторые действия нынешнего правительства очень напоминают действия прошлого, за которые их они и осуждали. Но, тем не менее, разве это снимает ответственность за все те деяния прошлого правительства? Вы знаете, о чем я говорю. Вот у меня вопрос к Калбатыну Ли. Тем не менее, ведь за это все равно надо нести наказание, если будет доказано.
Вы знаете, я частично согласна с аргументацией госпожи Элены, потому что мы, конечно, должны всегда иметь в виду ту среду, в которой мы находимся, то есть сегодняшняя ситуация в отношении наших политических преследуемых и уголовно наказуемых личностей, оно, конечно, желает лучшего, чтобы не было нарушений презумпции невиновности, чтобы не были те нарушения процессуальных стандартов, которые предусмотрены законом Грузии и которые были явно нарушены в некоторых делах в отношении политических оппонентов, которые сейчас находится под стражей или под следствием. И, конечно, вот эти случаи дают повод Западу и всем, которые критикуют Грузию за эти действия, чтобы создалось впечатление, что преследование, конечно, этих политических лидеров незаконно. Но вся Грузия знает, что были совершены чудовищные, конечно, преступления. И кого-то, конечно, нужно наказать за эти чудовищные преступления. Но дело в том, что прокуратура Грузии является неадекватным органом. И мы очень часто критикуем следствие, и что следствие неадекватно и желаемо, чтобы оно действовало лучше. Это доказано не только нашими высказываниями и критикой местных правозащитных организаций, но и международных правозащитных организаций и Европейским судом по правам человека, который по делу Гергляни именно подчеркнул те нарушения, которые имели место во время расследования этого дела. То есть с расследованием у нас есть проблемы. Но это не исключает вопроса о том, что наказать нужно виновных. Но их наказать нужно справедливо и по букве закона.
Спасибо. Калбатыну Элены...
Можно я продолжу ту же мысль? Потому
да,
что
пожалуйста.
Это очень важно. Да. Во-первых, надо различать политическую и уголовную ответственность. Я, например, лично считаю, что то, что произошло 7 ноября, это было грубая политическая ошибка, которая сопровождалась также уголовными превышение, например, полномочий со стороны полиции. Но есть ли уголовная ответственность, например, лично президента в том, что там произошло, это надо очень хорошо и серьезно доказать теми органами, которые действительно заслуживают доверия, а не тем путем, который мы сейчас видим со всеми процессуальными нарушениями, о которых мой оппонент только что говорил. Когда мы видим просто желание из политической ответственности просто как-то найти любыми способами, там, или давлением на суд, или другими процессуальными нарушениями найти как-нибудь уголовную ответственность, конечно, поднимаются вопросы, и эти вопросы задают все международное сообщество. Во-вторых, естественно, и никто не может от этого отказаться, естественно, мы были свидетелями даже в прямом эфире грубых нарушений прав человека. Это и события в тюрьме, это 26 мая, и это и дело Гергулиани, когда пострадали конкретные люди. Но вот посмотрите, что мы видим. Мы видим расследование этих дел или мы видим расследование конкретных лиц? Например, я вам напомню заявление прокуратуры, которое они сделали, когда арестовали Мирабишвили. Там было заявление, что мы расследовали деятельность Мирабишвили и пришли к заключению. Им так потом перечислялись какие-то пункты. А почему они расследовали именно Мирабишвили? Они расследовали те дела, которые были нарушены.
Ну, это же личности совершают преступления, правда?
Один из критерий – это политическое преследование или нет. Что мы расследуем? Мы расследуем конкретные дела, где есть пострадавшие, или мы расследуем конкретных лиц, которых мы не любим. Например, почему люди, которые участвовали в пытках в тюрьмах, они частично или на свободе их выпустили, и даже они как-то политически представляются героями того времени, или им, я не помню точно как, но сняли какие-то пункты уголовных дел. То есть почему одни страдают, которые политические оппоненты, а другие могут просто быть на свободе, потому что они были им удобны. Поэтому тут мы видим абсолютно четкую политическую преференцию, и дела идут по этим преференциям. Почему, например, правительство, которое декларировало необходимость изменения судебных процедур, когда свидетель не может быть допрошен без суда, и правительство отложило это на 2 года? Потому что им как раз нужны судьи, которые будут подконтрольны. То есть очень много конкретных юридических фактов, которые свидетельствуют о, не говоря уже о политическом контексте, о котором я говорила, который свидетельствует о политическом преследовании.
Калбатон Ле, к вам у меня вопрос. Скажите, то, что предлагает Калбатон Элене, может же растянуться на годы и, в конце концов, может быть спущено на тормозах?
Ой, к сожалению, может быть, такие предугадания могут исполниться, к сожалению, увы, потому что нет стабильности в этом государстве и нет стабильной, четкой политики в отношении вот этих именно наболевших вопросов.
Простите, а может быть у правительства нынешнего другие цели? Может быть, оно удовольствуется тем, что подпортит серьезно имидж Саакашвили на международном уровне и тем самым лишит его возможности вообще когда-либо снова вернуться к власти в Грузии, и на этом все закончится?
Эти предположения, я не смогу с этими предположениями согласиться, ввиду того, что Гаагский трибунал, то есть Международный уголовный суд, расследует дело августовских событий. Саакашвили, как главнокомандующий Грузии, который был вовлечен в конфликт, в вооруженный конфликт с Россией и с Южной Осетией, он понесет наказание только в порядке вот этих явлений и этих событий. И там это расследование уже идет не первый год. Поэтому, если местное правительство только старается попортить свою репутацию на международной арене или, скажем, сделать так, чтобы он не мог вернуться в политику, то очень солидные доводы существуют против него в отношении военных действий и августовских событий. Поэтому я, конечно, не буду нарушать презумпцию невиновности, но это нужно учесть, что начиная с 2009 года, когда закончила работу комиссия, так называемая комиссия Хаиди Тальявини, и они изложили факты нарушений гуманитарного права и международного права, то эти факты будут расследоваться. А какие будут заключения расследования или какие будут предъявлены претензии уголовные или криминальные в отношении Саакашвили, мы это, конечно, все услышим.
И последний вопрос к вам, Калбатон Элене, если можно очень коротко, потому что у нас очень мало времени. Что тогда мешает президенту, если он так уверен в своей невиновности, он говорит об этом со всех международных трибун, вернуться в страну и хотя бы реабилитироваться тем самым в глазах собственного народа?
Честно говоря, мне абсолютно не интересна персона лично Саакашвили. Это не мое дело, почему он приезжает или не приезжает. Я на его месте, я бы точно приехала бы и ответила бы на эти вопросы. Но тут мы же не обсуждаем конкретно политические личности, а самый главный вопрос – это насколько в Грузии развивается демократия, или мы идем назад и по пути Украины. Буквально два слова о войне и об расследовании войны – это классический пример того, как правительство готово даже такой вопрос, то есть любой ценой преследовать политических оппонентов, даже за счет такого болезненного вопроса, как война. Гаагский трибунал, уточнение, не расследует грузинское правительство или грузинскую сторону. Они расследуют факты нарушения прав человека. И это абсолютно не говорит о том, что мы должны искать вину обязательно нашего правительства. И все международное право, наоборот, на стороне Грузии, потому что все признают и факт оккупации, и факт этнической чистки. И я более чем уверена, будет на гораздо больше фактов нарушения прав человека в отношении грузин, чем грузинским правительством. Поэтому спекулировать этим вопросом политически, это просто позорно.
Большое вам спасибо. Я хочу напомнить, что у нас в гостях были глава организации «Приоритет права человека» Лия Мухашаврия, юрист-правозащитник и политолог Элена Хаштария, представитель Ассоциации реформ Грузии.
С экспертами беседовала Кетти Бучаришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.